Вчера я встречался со святейшим патриархом Московской Всей Руси, а Кириллом встреча происходила в Чистом переулке в рабочей резиденции патриарха. Была беседа, и для меня была большая честь. Я в какой-то момент времени, просто читая всю информацию, которая поступает, стал осознавать, что кроме вопросов, которые задает общество, вопросов многие справедливые, очень жесткие, на них, на эти вопросы нет ответов. И общество, не получая ответа, начинает ответы выдумывать само. При этом ответы очень разные. Какие три основных такие обвинения, которые бросают в лицо церкви? Ну, например, первое, да, что русская православная церковь – это алкогольно-табачный вот этот ярлык, да, вот, который висит на церкви. Второе – это а почему у патриарха часы за 30 тысяч долларов? Третье – а что это там с квартирой? Я не спрашивал по поводу табачно-алкогольного ярлыка, потому что когда-то довольно давно очень серьезно разбирался с этим вопросом. И хорошо знаю предысторию вопроса. То есть здесь как раз для меня не было никаких секретов. Просто меня удивило, что немногие помнят замечательное интервью, которое дал Александр Починок в 2009 году. Еще вспоминаю вот те лихие времена, когда с 95 года действовал указ президента Ельцина, по которому церкви дали вот эту страшную возможность хитро ввозить табак, алкоголь и дальше распоряжаться деньгами. Но немногие понимают, что все эти вопросы находились непосредственно под управлением, при том как-то не странно, и со стороны государства, и со стороны церкви, в руках одного вполне конкретного представителя Русской Православной Церкви. И поэтому Починок, когда потом анализировал, он сказал очень интересно, что церковь-то сама от этих схем ничего не получила, но получили вполне конкретные посредники, которым вот эта фактически беспошлинная торговля товарами была на руку. Церкви перепадали крохи, на которые она выживала, а многочисленные фирмы-пересоски получали миллионы долларов. Вот, например, калужский архиепископ Климент, который был назначен председателем комиссии по гуманитарной помощи Московской патриархии, сам участвовал в создании и коммерческого банка «Пересвет». И тогда это была жуткая схема, когда завозили все через этот необлагаемый налогом коридор, от табака, заканчивая 600-ми мерседесами. При этом в официальных документах водка значилась как вино, а мерседес как санитарная машина. И Алексий II уже через 2 года осознал всю порочность этой схемы патриарха и стал бороться с этим, чтобы отказаться. И немногие знают, что вот сторонником очень жесткой линии по отказу от этой схемы был как раз тогда еще, конечно, не патриарх, а тогда еще владыка Кирилл. И Кирилл пошел на прямое столкновение, при этом, что очень важно, что публично никогда, нигде, ни одним словом, не пытаясь очернить никого из людей, с которыми он находился в непримиримой битве. Потому что, если представляете, да? То есть, что такое, когда появляется внутри церкви человек, который говорит, нет, этого делать мы не будем. И именно благодаря позиции митрополита Кирилла, которую полностью поддержал тогда патриарх Алексий II, удалось остановить эту схему. Поэтому, когда сейчас обвиняют теперь уже патриарха Кирилла в тех схемах, это, вежливо говоря, назвать белое черным, а черное белым. Потому что вот это страшное столкновение Климента и Кирилла, которое могло закончиться как угодно. И тогда, благодаря божественному попустительству и, конечно, поддержке Алексея II, с точки зрения Кирилла удалось возобладать. И церковь отказалась от этих ужасных порочных схем. Но теперь этот ярлык пытаются приклеить к патриарху. Эти вопросы я не задавал патриарху, потому что я знал, что, во-первых, святейший, уже довольно давно эту тему, кому было интересно, осветил. Просто, как часто бывает, нашей либеральной прессе неинтересно знать правду, а очень хочется кричать. Мы говорили о многом. Мы говорили о проблеме духовности, мы говорили о том, что церкви необходимо заниматься миссионерской деятельностью, при том, что я иудей. Мы говорили о том, что, к сожалению, люди, которые говорят от имени церкви, зачастую это делают ужасающе и бросают тень на сами церковные идеи. Что, к сожалению, таких людей, как Даниил Сусуев, сейчас в публичном поле крайне мало. И я спросил, ваше святейшество, а что это за история с часами? Когда беседуешь с патриархом, то, конечно, наслаждаешься его потрясающей русской речью. Патриарх, кроме всего прочего, великий миссионер. И то, как святейшество говорит по-русски, вот этот классический петербургский русский язык. Это отдельное удовольствие. Я жалел, что нет микрофонов, нет возможности записать эту беседу. Я настоятельно просил патриарха рассмотреть возможности, может быть, там раз в месяц, делать с ним беседу и ее показывать. Не рано утром, как идет передача патриарха, а вот именно в режиме беседы в вечерний прайм, чтобы люди слышали и видели, и многое станет понятно. Так вот, я спросил, а что это за история с часами за 30 тысяч долларов? Патриарх был не в том одеянии, в котором службу стоят, а в таком повседневном, но монашеском. И у патриарха были часы, он сказал, да, я ношу часы, вот эти часы мне подарил Дмитрий Анатольевич, это наши русские часы, ну, недорогие часы с гербом, такие маленькие, аккуратные часы. А когда я увидел ту фотографию, говорит патриарх, я никак не мог соотнести, потому что когда мы одеваем одеяние для службы, часы невозможно надеть. Невозможно носить часы. И я смотрел на эту фотографию и вдруг понял. А ведь это коллаж. И на то, что саму службу не носит часы. Да я и не знаю, какие часы, сколько стоят. Но после того, как появилась эта фотография, я пошел и стал смотреть. Ведь приходят многие и дарят. Говорят, и стоят зачастую коробки, которые не открываешь и не знаешь, что там. И я увидел, что действительно есть часы Бригет. И поэтому я нигде не дал комментариев, что у патриарха таких часов нет. Потому что да, ведь коробка с такими часами ни разу не надеванными есть, и она лежит. И я с интересом и с ужасом стал смотреть, а сколько же стоит ряд подарков, которые мне делают. И когда увидел, подумал, что, ну, конечно, и куда их девать? То есть, да, конечно, можно передаривать, но и тогда что тоже подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает? Это тогда тоже бросает тень. Поэтому, конечно, никакие часы за 30 тысяч я себе не покупал, говорит патриарх, и, конечно, ни на какую службу такие часы не надевались, как и любые другие. Но да, действительно, многие дарят, в том числе и часы. Отказать тому, кто приносит дар, это тоже неэтично. Но и пользоваться не пользуется. Я говорю, а что вообще происходит с собственностью? Вот что такое собственность патриарха? Он говорит, что по канону вот та собственность, которая была как у человека до служения, да? Ну, например, отцовская квартира, либо библиотека, которая передавалась по наследству, она так и остается. И ее я могу, как гражданин Российской Федерации, завещать, передавать по наследству и прочее. Все то, что мне дарит или приобретается уже на служении патриархам, все это остается в церкви. То есть это не моя личная собственность. Я говорю, а вы богатый человек? Он говорит, давайте я вам расскажу о своей квартире. Еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, до приватизационных схем квартирных, Владимир Иосифович Ресин спросил меня: «Владыка, а вы где живете?» Притом Надо отметить, что свидетельство очень точно передает даже интонацию голосов, что для меня было так несколько неожиданно. Когда беседуешь со свидетельством, то удивляешься, насколько, знаешь, у него глаз горит, насколько он живой, насколько он глубокий. Вот, ну, вот ощущение редкого наслаждения беседой.